Дорогие братья и сестры, какая прекрасная тема «Величие Бога». У меня задача вот сейчас вот очень сложная. Мне нужно предложить вот эту тему «Величие Бога» в трех эпохах. Эпоха совести, эпоха закона и эпоха благодати. Это исчисляется в период 6000 лет. У меня всего несколько минут. Это очень трудная задача. Я очень переживаю. Но мне хочется привлечь ваше сейчас внимание к такому тексту. Он уже прозвучал. Но я хочу этот текст прочитать. Книга Псалтирь, 32 глава, стих 12. Это, можно сказать, ну вот главная мысль отражена в этом тексте Писания, вот по этим нашим сейчас предстоящим рассуждениям. «Блажен народ, у которого Господь, Адонай и Иегова, есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Я очень прошу, чтобы все сосредоточились вниманием сюда. Друзья, дорогие, мы будем говорить сейчас об очень важном. И я очень желаю, чтобы это не осталось просто, ну, знаете, философским таким рассуждением здесь, чтобы это не осталось далеким от нас. Заключительное пение, которое мы только что послушали, оно приводит нас к финалу будущего славного откровения, когда церковь увидит на престоле Бога. Это настолько величественное явление. Это финал. И путь к этому финалу – это три эпохи, три, без которых просто невозможно было бы прийти к этому славному финалу. Я иногда думал, а почему бы после грехопадения, почему бы сразу не пришел Христос? Почему бы сразу не совершилось это действие Его искупления? И вот уже 6000 лет бы церковь формировалась бы на этой земле. Но Бог усмотрел эти этапы, этот порядок. И первый этап – это эпоха совести. Бог дал человеку право жить так, как он будет управляем своей совестью. Не было никакого института власти, была просто совесть, орган управляющий личностью. И вот у меня есть желание, чтобы мы сейчас обратили внимание на величие Бога. Давайте привлечем внимание, у меня в каждом вот разделе, три раздела, моя структура такая будет в моей беседе или проповеди, три раздела, в каждом разделе у меня будет вот три подраздела, которые будут, ну, выстроены так, это слава Бога, это забота Бога, это будущая слава. Вот в каждом разделе. Ну, если кому интересно, вы будьте внимательны, и сейчас эту вот структуру вы увидите. Великая слава эпохи совести. Я хочу привлечь внимание то, что предшествовало этой эпохе. Это открывает великую славу Бога. Мы открываем книгу «Бытие», и перед нами предстает Бог, сотворивший небо и землю. О нем, об этой мы уже славе слышали. И нам открывается тайна сотворения человека. Великий Бог, Он имел такой великий замысел сотворить человека по образу и подобию своему. Какой у нас Бог! Он не дистанцировался от человека. Он заложил это в самом начале. Сотворить человека по образу и подобию своему. Какой великий у нас Господь. Давайте обратим внимание не только на величие сотворения. Давайте обратим внимание на место жительства, определенное для человека. Где усмотрел Бог жительство для человека? И здесь же в книге Бытия мы читаем удивительные слова. «И насадил Господь Бог». Что насадил? «Рай в Едеме на востоке и поместил там человека». Вот какой у нас великий Бог! Он сотворил человека по образу и подобию своему, и он усмотрел для этого человека самые совершенные условия – рай в Едеме на востоке, и поместил там человека. Удивительно! И Бог смотрел там ему, хорошо или нехорошо. Братья, хорошо ли было Адаму в раю? А? Вот и хорошо, и не очень. Адаму было хорошо. Это Бог увидел, что ему нехорошо. Адам еще, он не мог даже представлять, что ему недостает. И там, в этом совершенстве обитания рая, Бог посмотрел и сказал, ему нехорошо. Я думаю, Адам еще не понимал, о чем речь. И Бог сотворил для человека жену. Бог привел ее к человеку. Какой славный у нас Бог! Какой великий Бог! Сотворил, поместил и для полного счастья создал семью. Это первая мысль первой эпохи. Вторая мысль этой же первой эпохи, она открывает нам другую тайну. Бог изгнал Адама из Едемского сада. И кто-то думает, это катастрофа, это плохо. Нет, друзья дорогие, это не плохо. Это хорошо и весьма хорошо, что Бог изгнал человека из Едемского сада. И вот вопрос, а почему? Что здесь хорошего? А Господь сказал... Господь сказал, чтобы он не вкусил дерево жизни и не стал жить вечным грешником. И тогда вопрос искупления, наверное, был бы в каком-то тупике. И Бог изгоняет Адама из Едема, Бог ставит Херувима, и путь к Едему закрыт. Друзья дорогие, это тоже было очень хорошо. И Бог там дал первое откровение о победе семени жены Иисуса Христа, который придет и поразит этого змея в голову. Поразит. Это замысел Божий, это величие Божие. Друзья дорогие, и третий этап эпохи совести – это будущее. Какое было будущее у человечества? Человечество начало бурно развиваться. И на пути земном проложили два человека, два направления пути. Первым был Авель. Это человек веры. И второй его был путь. Это его брата Каина. Горе им, что идут путем Каиновым. И вот этот путь веры от Авеля начался на земле. И Бог усмотрел еще двоих особых мужей в эпохе совести. Это были два великих пророка. Это был Енох, седьмой от Адама, который пророчествовал, что грядет Бог со тьмами ангелами, ангелов. Мы не знаем больше ничего об этом пророчестве, но мы видим, Иуда об этом открывает тайну, о чем пророчествовал седьмой от Адама. По всей вероятности, Адам и Енох, они могли встречаться. Енох жил в середине этой эпохи, а сын его Мафусал, он умер в год потопа. И вот такая преемственность была. И я думаю, то, что говорил его отец Енох, он немного прожил. Он прожил всего 300 с небольшим лет. Но отмечено о нем, как не о многих отмечено в Писании, «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, ибо Бог взял его». Какая удивительная Божья благодать! Бог вот был так близок к каждому человеку, но не все были такие, как Енох. Я думаю, еще были, еще их, возможно, было немного – немного, мы узнаем о них в вечности. Но Енох пророчествовал и говорил, он видел, как велико растление людей на этой земле. И, невзирая на их жизнь, он ходил пред Богом. И третье, личность первой эпохи – это Ной. О Ное тоже так сказано. Ной обрел благодать пред Богом. Ной ходил пред Богом. Ной, апостол Петр его называет проповедник правды. Это синоним слова пророк. Бог усмотрел и для заключительного периода, великий Бог усмотрел для этого развращенного мира первой эпохи, усмотрел проповедника и послал его. Какой благой наш Бог! Я думаю, все те, которые потонули, потонули в водах потопа, и о которых сказано в послании Петра, некогда сошед туда, там еще какой-то был диалог у Бога с этими духами. Бог такой великий, и Он очень сильно любит человека. Это эпоха совести, она закончилась катастрофой судов. И когда человек не слушает голоса пророчеств Божьих, тогда говорят голоса Божьих судов, и Бог заговорил и подвел черту. И уничтожил все на земле. И только в числе семьи Ноя, потому что он ходил пред Богом, потому что он сделал ковчег, все, как сказал ему Бог. Это один из примерных отцов Библии. Он делал все, как говорил ему Бог. И Бог сказал, войди ты, семейство твое. Вот, друзья, дорогие, особенно юноши, особенно для вас, будущих мужей, будущих отцов, нужно сегодня ходить пред Богом. Вчера была такая прекрасная тема. Нужно сегодня ходить пред Богом, чтобы ваше поколение, ваши дети, ваша семья была спасена. Сегодня закладывайте основания вашей семьи. Это основание заложил когда-то Ной, и Бог через него явил эту великую благодать. Он спас его семью. Катастрофа была, равной которой не было. Вся земля была покрыта водой, и выше всех гор была вода. Так закончилась первая эпоха, эпоха совести. Вторая эпоха – это эпоха закона. И здесь опять открывается великая слава, блажен народ, у которого Господь есть Бог. В этой эпохе закона мы сейчас обратим внимание тоже на три направления. Это великая слава избрания Израиля через Авраама. Бог избрал себе особый народ на этой земле. Народ развращался на этой земле. И Бог, великий Бог решил особый народ избрать, чтобы от этого человека произвести теперь особый народ и открыть себя миру. Это был замысел Божий. В тебе благословятся все племена земные. В Израиле, через Израиль. И Бог избирает Авраама. Удивительное величие проявилось в жизни Авраама. Аврааму было 100 лет. И его жене Саре было 90 лет. И у них рождается Сын, Сын обетования. И Бог открывает много текстов Писания в книге Бытия 12, 15, 17, 22 глава. Там дублируется этот завет вот именно с Авраамом, который был. И Бог ему сказал, от тебя произойдет особый народ. И там такое сравнение, а евреям особо отмечается и от одного, и причем омертвелого столетний муж. И вдруг рождается сын, сын обетования. И Бог сказал Аврааму, посмотри на небо. Вот сколько звезд, столько будет у тебя потомков. Бог сказал, у тебя будет потомков столько, сколько песка на берегу моря. Вы верите этому, братья и сестры? Я не знаю, вы верите, а я этому верю. Этому доказала вековая история израильского народа, геноцид, истребление, а он живет, развивается, множится. Столько будет у тебя потомков. многие народы перестали существовать. Один из исследователей говорит, если бы какому-то другому народу было такое отношение, как к Израилю, этот народ перестал бы существовать еще от самого начала, от Авраама. Но Бог явил эту благодать и славу свою через одного, и причем старого человека рождается сын, и потомство, как звезды и как песок на берегу моря. И Авраам стал отцом всех верующих. И даже сегодня уже не те дети Авраама, которые по крови вот идут от этих колен. Сегодня настоящие дети Авраама, кто по вере, кто верит. Кто-то сегодня может кичиться, ищет свои какие-то корни. Ну и хорошо, если они есть. Но не надо превозноситься. И нам не надо превозноситься над ними. Мы привились, а они отломились. Нам нужно за них молиться. Но это другая мысль. Вторая мысль вот здесь, в этой эпохе закона, это личность Моисея. Это удивительный замысел. Великая слава Бога явилась в этом чуде. Чудо, великое чудо, народ, который размножился и которого стало так много, что египтяне, которых держали, у которых была армия, была своя, ну, свои иерархии власти, и они стали бояться евреев, и они стали у них рабами. И Бог сказал Моисею: «Пойди и выведи мне народ». И вот этот выход Израиля из Египта – это великая слава Бога. Бог через эти 10 казней посрамил все божества Египта. Все божества Египта. Без армии, без оружия они победили Египет. Они верою вышли из Египта. Они верою вошли в Черное море и прошли сквозь Черное море. Удивительно. Удивительно, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ. Бог, вот здесь отражена очень яркая картина, где Моисей держит закон. Это еще тоже одно из великих чудес. Закон, который Бог дал Моисею, этот закон стал в основе всех законов мира. И сегодня этот закон является в основании любой законодательной системы. Просто нет времени приводить примеры. И вот народ израильский вышел из Египта. И вот народ израильский перед входом в обетованную землю. И текст книги Второзакония 7:21. Господь говорит: «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя великий и страшный». Великий Бог пошел со своим великим народом. Так и отмечено: «Я сотворю через тебя великий народ». Я хочу на это обратить внимание. Великий Бог и творит великий народ. И вводит его в землю, где жили очень сильные племена. Но Господь говорит: «Я буду с тобою». И они овладели землей, не умея воевать. Они воевали, потому что с ними был великий и страшный Бог. И третья мысль в этой эпохе закона – это формирование Израиля в царство. Самым великим царем в этой эпохе царей израильских, иудейских, это был второй царь Израиля Давид. Его жизнь началась с великой победы. Он вышел против Голиафа. Он вышел с прощой. Он вышел с 5 камнями. Но не это одержало победу. Это не было какое-то новое совершенное оружие. Нет. Он вышел и сказал: «А я иду во имя Господа Бога Израилева». И была одержана великая победа, и Голиаф пал, и его же орудием, мечом, он снял с него голову. великий Бог в жизни простых, но доверяющих Ему свою судьбу. Давид – это олицетворение славы Израиля. И в Писании очень много, и очень много употребляется вот именно такое сравнение, как царь Давид, как отец его царь Давид. Вы знаете, слава Бога в Израиле проявлялась много раз. Несколько только примеров. Во второй книге Паралипоменон мы читаем, в какие обстоятельства попал царь Аса. Зараив Иоплянин вышел на него с численностью в 1 миллион и 300 колесниц. Вчера мы слышали, Наполеон пришел на Россию, и у него было 600 тысяч, а ушел 30. А это 1 миллион. А теперь давайте сравним, что такое Израиль и что такое Россия. На Россию 600 тысяч, а на Израиль 1 миллион. Мне кажется, на каждом квадратном метре они могли стать и заполнить весь Израиль. Но Аса возвал Господу, и мы читаем, и поразил Господь. Это великое войско. Второй случай был во дни Езекии. Рабсак, ассирийский военачальник, приходит и грозит смерть. Езекия направляется к Исаии. Это был пророк Исаия тогда. Исаия передает ему откровение от Бога. Совершается молитва. И мы читаем, и поразил ангел Господень 185 тысяч в эту ночь. И написано, и они встали. Кто встал? Ну, на Рабсах, его окружение, и вот все вокруг мертвы. Это делал великий Бог. Это величие Бога проявилось в его народе. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Друзья дорогие, да, народ израильский оказался неверен Богу. Да, было прежде введено в плен царство израильское, а потом и царство иудейское. Но это не бессилие Бога, это грех Израиля. Это то, что они отвернулись от Бога. Это их проблема. В нашей жизни может так тоже быть. Великий Бог. Но, как мы слышали, не у всех у нас есть чудеса. Может, давайте к индейцам поедем, и у нас будут чудеса? Не надо никуда ехать. Надо сегодня здесь жить, доверяя себя Богу. И Бог явит много чудес в вашей жизни. Третий этап или третья эпоха. Сколько у нас времени? Три минуты еще осталось. Ого, 3 минуты на 2000 лет. Но я очень постараюсь кратко. Очень кратко. Третья эпоха – это эпоха благодати. У меня тоже здесь 3 раздела. Великая слава Божья посетила землю. Мы читаем 1 Тимофею 3:16. Великое благочестие тайна! Бог явился во плоти. Мне кажется, более стиха нет в Библии. Здесь, в этом тексте, невозможное. Бог заключает себя в тело человека. Некоторые религиозные течения сегодня не признают Иисуса Христа за Бога. Им тайна Господня не открыта, а тайна Господня открыта боящимся Его. А мы в это верим, что Он во плоти, Иисус – Бог. Бог во плоти. Великое сотворил Господь. Он пришел во плоти. У него была определенная цель. Для того, чтобы принести себя в жертву милостивления. Он является той дверью, через которую можно только войти в Царство Небесное. Он является той жертвой умилостивления. И это открывает величие нашего Бога. Величие. Мы с земли поднимемся туда и увидим, что и там, на его прославленном теле, будут раны от пробитых рук и от пробитых ног. И церковь там будет петь, Ты искупил нас. Это будет славная песня. Это будет песня, которая будет звучать всегда в нашем естестве. Ты искупил нас. Он пришел, чтобы искупить нас. Он не просто искупил человека. Вторая мысль этой подтемы. Он, мы читаем в 16 главе Евангелия от Матфея, он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Много раз звучит вопрос, а что такое врата ада? Это все, что нас окружает. Все и все, кто не признает Бога, это врата ада. Все, кто противится Богу, это все врата ада, которые пытаются прельстить, обольстить, нападать, уничтожать Церковь Христову. Друзья дорогие, времени совершенно нет, но я не могу умолчать. В книге Даниила описан такой случай. Навуходоносор видит сон, и он его забыл. Он разгневался, он призывает тех, кто был способен это отгадать, но люди были не способны, это дело богов, знать сны. И потом Даниилу Бог открывает этот сон, и Даниил рассказывает ему, ты видел истукан большой, и ты – это золотая голова. А потом он ему говорит, ну вот камень от горы отделился без рук человеческих, ударил в этот истукан. Ударил в этот истукан, и этот истукан рассыпался, а этот камень стал весьма велик. Интерпретирует дальше этот сон, Даниил говорит, Бог воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Речь идет о церкви. Друзья дорогие, церковь, которую основал Христос, он сказал, врата ада не одолеют ее, вовеки не разрушится. Вот здесь, на этой панораме нашей, вот или плакате, мы видим эпоха благодати. И в этой эпохе мы видим вот амфитеатр. Они умещали десятки тысяч людей, по 20, 30, по 80 тысяч людей. И там уничтожалась церковь. Были брошены большие силы, государственные силы, армия и полиция, и все, что тогда было. Но Иосиф Флавий, историк, описывает, что к концу второго столетия почти более половины Римской империи стала христианской. Их уничтожали, жгли, съедали звери. Расхищение имения принимали с радостью, но церковь непобедима на этой земле. Друзья дорогие, это делает великий Бог, потому что Он ее сотворил, и мы в этой непобедимой церкви. Мы не знаем, что ожидает нас, новые законы, новые какие-то там, вот подумывают, вот может быть что-то предпринимать к нам. Церковь будет гонима, но церковь не будет победима, и этим увеяна слава Церкви Христовой. Я вспоминаю мою молодость, мое даже детство. Мы не могли мыслить, что гонения когда-то прекратятся. Мы никогда не могли даже представить о таком общении. Мы собирались в огородах, собирались где-то во дворах, тайно, тихо, даже негромко старались петь, потому что при малейшем распространении молодежного или подросткового пения собиралась милиция, люди в фуражках, разгоняли, арестовывали наших отцов, служителей церквей, сажали в тюрьмы, избивали, давали им большие срока. И это была, с одной стороны, страшная история, а с другой стороны, славная история церкви. Мне очень дороги слова. Один из братьев сказал такие слова о наших отцах, нашей церкви. Он сказал, нам не стыдно за наших отцов, которые их уничтожали, убивали, вешали, расстреливали, морили голодом, но они остались верны Богу. И сегодня это благодать, потому что наши отцы были послушны Богу, и Бог явил свою славу и сохранил церковь. Друзья дорогие, это царство, которое вовеки не разрушится. И заключительная мысль, третья мысль – это будущее. Это будущее, это прекрасное будущее. Мы читаем в первом послании к Коринфянам. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут прежде, а потом мы живы изменимся». Встретение Господу на воздухе. Друзья дорогие, какая великая слава великого Бога в определенный день подымет нас с этой земли. И мы читаем такое обетование Филиппийцам 3:20. «Наше жительство на небесах, откуда мы ждем Спасителя нашего Господа». Наше жительство, мы не временно туда подымемся, мы подымемся туда на вечную жизнь, наше жительство на небесах. А Иоанн в первом послании говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, и открывает тайну, что будем, и будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Какая великая слава великого Бога приведет нас в Царство Небесное. И того, о котором говорит Писание, Бога не видел никто никогда. Церковь, и только церковь увидит Его. Заключительный текст книги Откровения. Мне он очень нравится. Я люблю этот текст Писания. И рабы Его будут служить Его, Ему, и увидят Его. Взойдут на Его престол и увидят Его. Друзья, дорогие, это прекрасная, славная перспектива, которая дана только церкви, взойти на престол Бога. Даже ангелы на него не могут зайти. Они только вокруг престола. А на престоле Бог, на престоле церковь, и увидит его. И вот там произойдет, и будем подобны ему. Наш великий Бог делает такое великое, и тот его замысел, который был от начала, сотворим человека по образу и подобию, он смог совершиться, только вот пройдя эти эпохи совести, закона, благодати, и там увидим его и будем служить ему во веки веков. И смерти уже не будет, ни болезни, ничего проклятого. Дьявол, зверь, жил-пророк, и все, кто не были записаны в книге жизни, они будут низвержены навсегда в гиену огненную. А церковь и Бог в совершенных обителях неба, нового неба и новой земли, небесного Иерусалима, будет царствовать всегда. Друзья дорогие, какая прекрасная тема. Величие Бога в жизни Его народа. Я заканчиваю, сейчас хочу пригласить к молитве. Я закончу этим же текстом, который я прочитал от начала. 32 Псалом, 12 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Дорогой друг, дорогая душа, в твоей жизни Господь есть Бог? Или ты сам себе Бог? В твоей жизни, в твоей личной жизни, Бог я, стал ли твоим Богом Адонай и Иегова, Сущий? Это очень серьезно. Я хочу пригласить к молитве. Давайте мы за эту славу, великого славного Бога, поблагодарим Его. А если в чьей жизни Бог еще не стал вашим Богом, поторопитесь, это можно и сегодня. Через молитву покаяния, обратившись к Нему, попросить Его, попросить у Него прощения и стать Его народом, стать Его племенем, которое Он избрал в наследие себе. Аминь. Помолимся Господу.